Хоть сам он ходил в домотканном, сшитом дома платье, и тележка у него была самая, что ни на есть, простая и даже не крашеная, зато его конь был лучшим из всех коней, поднимавшихся на церковный холм. Однажды он заикнулся отцу о том, что не худо бы ему справить новое покупное платье, а тележку выкрасить. Отец прямо окаменел. Сыну показалось, что старика вот-вот хватит удар. Тогда он попытался растолковать отцу. Раз он ездит на таком красивом, холеном коне, ему и самому надо выглядеть пристойно, подстать коню. Отец ни слова не ответил, но несколько дней спустя поехал в Эребру и продал там коня. Это было жестоко с его стороны. Но отец, видно, боялся, как бы из-за коня сын не ступил на стезю тщеславия и мотовства. Теперь же, когда прошло столько лет, молодой хозяин не мог не признать, что отец был прав. Такой конь, ясное дело, вечно вводил бы его в искушение. Но тогда он страшно горевал. Он бывало ездил в Эребру только за тем, чтобы постоять на углу улицы и поглядеть, как конь проскачет мимо или прокрасться к нему в конюшню с куском сахара. «Когда батюшка помрет, а я унаследую усадьбу, — думал он, — я откуплю своего коня. Это первое, что я сделаю». Отец умер. И сам он уже несколько лет хозяйствовал в усадьбе, но ни разу так и не попытался откупить коня. И думать о нем давным-давно забыл. Вспомнил только нынче вечером. Как же так получилось, что он совсем позабыл про своего коня? Дело было, пожалуй, в том, что отец его, человек крутой и упрямый, обрел над ним большую власть. Когда сын подрос, стал работать в усадьбе и учиться хозяйствовать, он уверился в том, что отец всегда и во всем прав. И когда унаследовал усадьбу, старался всегда поступать так, как поступил бы его отец. Он знал, что соседи осуждали отца за жадность, но, наверное, так и нужно. Крепче придерживать кошелек, не швыряться попусту деньгами и не расточать добро, которое тебе досталось. Лучше прослыть скрягой, но зато хозяйствовать в свободной от долгов усадьбе. Только он подумал об этом, как вдруг вздрогнул всем телом. Ему послышалось, будто чей-то резкий, передразнивавший его голос, повторил слово в слово. «Лучше крепче придерживать кошелек, лучше прослыть скрягой, но зато хозяйствовать в свободной от долгов усадьбе». Голос звучал так насмешливо, словно потешался над его житейской мудростью. Поняв, что все это ему почудилось, и он принял завывание ветра в трубе за человеческую речь, крестьянин успокоился и поглядел на стенные часы. Тут они как раз пробили 11 глухих ударов. «На дворе уже ночь. Пора ложиться спать», — подумал он, но вспомнил, что вечером не обошел, как обычно, усадьбу, не проверил, все ли двери и ставни заперты, все ли свечи погашены. С тех пор, как он стал хозяином, он никогда не пренебрегал своими обязанностями. Набросив куртку, он вышел навстречу непогоде. Во дворе все было в порядке, только дверь пустого сарая с сеном распахнула ветром. Хозяин пошел за ключом, запер сарай, а ключ сунул в карман. Затем вернулся обратно в большую горницу, снял куртку и повесил ее перед очагом. Но и теперь он спать не лег, а стал ходить взад-вперед по горнице. Стояла ужасная погода, дул холодный пронизывающий ветер, лил дождь, смешанный со снегом. А его старый конь мерз и мокнул под открытым небом, не имея даже попоны, которая укрыла бы его от непогоды. И ему, хозяину такой богатой усадьбы, следовало бы дать пристанище своему старому другу, раз уж тот очутился в здешних краях. Меж тем мальчик услыхал, как на постоялом дворе старые стенные часы хрипло пробили 11, и он, разбудив коров, волов и лошадей, начал их отвязывать, чтобы отвезти в сарай крестьянской усадьбы. Это отняло довольно много времени. Наконец, все было готово, и животные длинной вереницей потянулись в усадьбу жадного хозяина, а мальчик указывал им путь. За это время хозяин успел запереть сарай, и когда животные пришли туда, они оказались перед запертой дверью. Мальчик был обескуражен и сконфужен. Но нет, он не допустит, чтобы скотина и лошади остались во дворе. Он войдет в дом и раздобудет ключ. Раздумывая, как это лучше сделать, он вдруг увидел, что по дороге идут две маленькие девочки. Вот они остановились перед постоялым двором. «Ну, Бритта Майя», — сказала одна, — «хватит плакать. Наконец-то мы у постоялого двора. Нас, наверное, пустят сюда». «Вот кто сможет мне помочь», — подумал мальчик и закричал. «Нет, нет, и не вздумайте идти на постоялый двор. Ничего у вас не выйдет. А в этой крестьянской усадьбе гостей нет. Туда и идите». Малютки отчетливо расслышали его слова, но не могли разглядеть в такой кромешной тьме, кто с ними говорит. Старшая из девочек тотчас ответила. «В эту усадьбу мы идти не хотим. Здесь живут жадные и злые люди. Это из-за них мы ходим по дорогам с протянутой рукой». «Может, оно и так», — согласился мальчик. «Но в другом месте вы все равно не найдете пристанище. Вот увидите, все обойдется». «Ну что ж, попытать счастье можно, но нас и на порог не пустят», — сказали малютки, поднимаясь на крыльцо. Хозяин по-прежнему стоял у очага и думал о своем коне, когда вдруг раздался стук в дверь. Он пошел посмотреть, кого это принесло в такой поздний час, твердо решив не поддаваться на уговоры путников. Когда он отворил дверь, сильный порыв ветра вырвал ее у него из рук и распахнул настежь. Девочки воспользовались этим и проскользнули в дом. Вернувшись в горницу, хозяин увидел двух жалких маленьких поберушек, оборванных, грязных и голодных. Они стояли, согнувшись под тяжестью котомок, которые были величиною ничуть не меньше их самих. «Кто вы такие и почему шляетесь так поздно?» — неприветливо спросил хозяин. Девочки сперва сняли с себя котомки, затем подошли к хозяину и, здороваясь, протянули ему свои маленькие ручки. «Нас зовут Анна и Бритта Майя из Энгердетта», — сказала старшая. «Мы просим разрешить нам переночевать». Он не принял протянутых рук и только было собрался выгнать нищих малюток, как еще одно давнее воспоминание возникло в его памяти. «Энгердетт. Постой, постой. А, это та маленькая лачуга, где жили бедная вдова и ее пятеро детишек. Вдова задолжала его отцу несколько сотен крон, и чтобы взыскать долг, отец велел продать ее лачугу. Вдове пришлось уехать со старшими детьми в Норланд искать работу, а две младшеньких остались на попечении прихода». У него стало горько на душе, когда он вспомнил эту историю. Он знал, что отца жестоко осуждали, когда он потребовал вернуть деньги, хотя право и было на его стороне. «Где вы нынче живете?» — строго спросил он девочек. «Разве приход не заботится о вас? Почему вы бродяжничаете и побираетесь?» «Мы не виноваты», — ответила старшая. «Люди, у которых мы живем, послали нас попрошайничать». «Ну да, жаловаться вам нечего. Котомки-то у вас битком набиты», — буркнул крестьянин. «Вот и ешьте то, что насобирали. Здесь для вас еды не припасено. Хозяйка и все служанки уже спят. А прилечь можете в запечье, там не замерзнете». Он махнул рукой, словно говоря, «От меня вы больше ничего не дождетесь», и глаза его стали еще суровее. А про себя он подумал, «Мне бы надо радоваться, ведь у меня был отец, который неустанно пекся о своем имуществе. Будь иначе, может, и я, как эти девчонки, бродил бы в детстве по округе с нищенской сумой на спине». Только-только он об этом подумал, как резкий, передразнивавший его голос, который он уже слышал нынче вечером, повторил слово в слово его тайные мысли. Ну, конечно, это опять ветер шумит в трубе.